Подкаст о масонстве «Масоны Москвы».
Приветствую вас, друзья. Это подкаст «Масоны Москвы». Ваш проводник в мир знаний, скрытых от постороннего взгляда. Сегодня мы погрузимся в зодческую работу брата Ача, V-E-T-R-E-O-L, где посредством исследования внутренней природы человека мы стремимся к постижению божественного в нас. Приготовьтесь к путешествию в самые глубины собственного «Я».
Масоны Москвы.
V-E-T-R-E-O-L. Visita interiora terrae. Rectificando in venis occultum.
Посети внутренность земли, и очистившись, ты найдешь сокровенный философский камень. Это приглашение к поискам глубокого собственного «я»,
эго,
которое представляет собой не что иное, как самую человеческую душу. Эти поиски проходят в тишине и размышлениях. Через познание себя, познанию божественного в себе. Часть первая. Сон наяву. Учение четвертого пути Георгия Ивановича Гурджиева, его система духовного совершенствования, эволюция человека своими корнями уходит к восточным школам древности. Она выбрала в себе основные элементы учения по смещенской цепи школ индийской, тибетской, египетской, эфагорейской, платонической и других традиций Востока и адаптировала их к современным условиям западной цивилизации. Петр Дементьевич Успенский считает, что учение четвертого пути пришло с Востока, но оно использует европейскую терминологию, которая, очевидно, связана через русское масонство XIX века с некоторыми более ранними авторами, например, доктором Робертом Фладом. Основная идея школы четвертого пути в том, что мы не используем и малой толики находящихся в нас способностей и сил. Не осознаем своей божественной сущности и не прилагаем усилий для того, чтобы развить в себе потенциально заложенные возможности. Образно говоря, внутри нас располагается обширный, прекрасно убранный большой дом с библиотекой и многими другими покоями, но мы, по невежеству своему, ютимся в подвальном помещении и на кухне, и никак не можем выбраться из них. Главная проблема человека в том, что он не помнит себя. В этой простой формулировке лежит суть учения четвертого пути. На Земле существует примерно 5 миллиардов людей. Фактически никто из них не помнит себя. Учение о четвертом пути, провозглашенного в начале 20 века Георгием Ивановичем Гурджиевым и Петром Дементьевичем Успенским, душа имеет точное значение. Она создана накопившимися моментами сознания и определена как существо, которое живет отдельно от мыслей, чувств и физической формы человека, и, следовательно, человек может пережить смерть. Основной метод для намеренного создания такого сознания – это самовоспоминание. Саму систему четвертого пути можно разделить на две части – изучение мира на новых принципах и изучение человека. Изучение мира Вселенной основывается на исследовании некоторых основополагающих законов, которые, в общем-то, неизвестны науке или же не признаются ею. Изучение человека тесно связано с идеей эволюции человека. Эволюция человека, если таковая происходит, может быть лишь следствием знаний и усилий. Пока человек знает только то, что он в состоянии узнать обычным путем, с ним не происходит и не происходило никакой эволюции. Серьезное изучение в данной системе, как и в древних традициях, начинается с изучения психологии, иными словами, с изучения самого себя. Человек не знает самого себя. Призыв «познавай самого себя» пришел к нам из глубокой древности. Мы идем через жизнь, делаем то и это, добиваемся того и этого, но чувство незнания себя постоянно с нами. Сократ постоянно повторял «познай себя». Этот же призыв был начертан на Дельфийском храме в Греции. Что же мешает нам в полной мере использовать гигантский божественный потенциал, заложенный в нормальном человеке? Что мешает подняться к вершинам божественного света, открыть свою душу для познания истины вечной? Для выяснения причин этого необходимо постараться взглянуть на себя с новой точки зрения.
Очарование майи или сон наяву.
Приступая к изучению самих себя, мы прежде всего сталкиваемся со словом, которое часто используем, и это слово «я». Мы говорим «я делаю», «я сижу», «я чувствую», «я обожаю», «я ненавижу» и так далее. И это наша главная иллюзия. Ибо основная ошибка, которую мы совершаем в отношении себя, заключается в том, что мы рассматриваем себя как единое целое. Мы всегда говорим о себе в единственном числе «я», предполагая, что при этом говорим об одном и том же субъекте. В действительности же мы разделены на сотни и тысячи различных «я». Мы не знаем, что у нас не одно «я», но многочисленные различные «я», связанные с нашими чувствами и желаниями. И нет одного руководящего «я». Все эти «я» постоянно меняются. Одно подавляет другое, второе вытесняет третье, и вся эта борьба, этот хаос, составляет существо нашей внутренней жизни. Те «я», что мы наблюдаем в нас самих, составляют несколько групп. Некоторые из них — законы. Они соответствуют естеству человека, его бытию. А некоторые достаточно искусственны и вызваны неполнотой знания и некоторыми мнимыми представлениями человека о себе, представлениями его гипертрофированной, раздутой личности. Чтобы приступить к самоизучению, необходимо изучить методы самонаблюдения, которые должны основываться на определенном понимании разделения наших внутренних функций. Таких основных функций 4 – эмоциональная, интеллектуальная, двигательная,
моторная
и инстинктивная. Таким образом, при самонаблюдении необходимо в первую очередь разделить эти функции и классифицировать все, что вы наблюдаете в себе, говоря «это интеллектуальная функция, а это эмоциональная» и так далее. Если вы начнете практиковать такое самонаблюдение, то начнете замечать за собой странные вещи. Например, вы обнаружите, что по-настоящему трудным в самонаблюдении является то, что вы забываете о самом наблюдении. Вы приступаете к наблюдению, но ваши эмоции вызывают определенный ход мыслей, и вы забываете о самонаблюдении. Спустя некоторое время, если вы возобновите усилия по наблюдению за собой, вы заметите другую любопытную вещь. Вы не помните себя. Если вы осознавали себя все время, то были бы в состоянии все время наблюдать за собой или в другом случае, сколько сами того пожелаете. Но из-за неспособности помнить себя вы не в состоянии сконцентрироваться, поэтому вам придется признать отсутствие у себя воли. Не правда ли? Малоприятное открытие вы сделали в себе самом. Вы не в состоянии длительно помнить себя, не способны осознавать себя, и таким образом вы убеждаетесь, что у вас нет воли. Возможно, порой на короткое время у вас появится воля, но она оборачивается чем-то еще, и вы забываете о ней. При таких обстоятельствах, в таком состоянии нашего существа, нашего бытия, мы приступаем к самоизучению. Если вы будете настойчиво продолжать познавать себя, то придете к заключению, что вам необходимо исправить, скорректировать некоторые вещи в самих себе. Человек устроен таким образом, что способен жить в четырех состояниях сознания, но в своем обычном положении мы используем лишь два состояния. Одно, когда мы спим, и второе, когда мы, по нашим представлениям, бодрствуем, когда можем говорить, слушать, читать, писать и так далее. Но это всего лишь два состояния из четырех возможных. Третье состояние можно обозначить как самосознание. Большинство людей, когда их спрашивают, говорят: «Разумеется, мы сознаем себя». И необходимо потратить достаточно времени на самонаблюдение, прежде чем мы действительно признаем, что вовсе не осознаем себя, что осознание только имеется у нас в потенции. Мы живем либо во сне, либо в бодрственном состоянии, которое в этой системе именуется относительным сознанием или гипнотическим сном, сном наяву. Четвертое состояние, именуемое объективным сознанием или сверхсознанием, недоступно нам, поскольку его можно обрести исключительно посредством самосознания, то есть научившись вначале осознавать себя, чтобы затем, значительно позже, мы могли бы достичь объективного состояния сознания. Таким образом, в начале процесса познания себя одновременно с самонаблюдением надо стараться осознавать себя, удерживая ощущение своего присутствия. Я нахожусь здесь, сейчас, и более ничего. Усилия по самовспоминанию обманчиво прост. Человек пытается быть больше в настоящем, быть более осознающим в каждый момент бодрствования своей жизни. Человек пытается осознавать и самого себя, и свое окружение одновременно. Усилие начинается снова в каждый момент. Пытайтесь вспомнить, где вы. Пытайтесь помнить, кто вы. Пытайтесь быть в настоящем по отношению к ощущению воздуха в вашей коже. Пытайтесь помнить, где ваши стопы, слушать звуки вокруг вас. Пытайтесь быть осведомленным о течении времени. Через эти усилия человек вносит свою душу в бытие. Этот метод формирования самосознания в адепте,
ученики,
в том или ином виде издревле практиковался во всех религиях, во всех эзотерических школах. Осознанию себя здесь и сейчас помогают различные ритуалы, которые содержат в себе необычные вещи, приемы, действия. Они позволяют человеку во время ритуальных собраний чаще помнить себя, самосознавать. Самовспоминание – это главное в жизни и работе ученика четвертого пути. Все остальное второстепенно по сравнению с ним. Для человека, который может помнить себя, за полчаса можно зарегистрировать впечатления, которые другим пришлось бы собирать дни, годы, может быть, всю жизнь. Такой человек обладает сильно отличающимся уровнем сознания. Он обладает работающей душой, которая так отличается от обычного сознания, как человек, храпящий в кровати ночью, отличается от бодрствующего. Человек способен помнить себя, если он долго будет пытаться делать это. Здесь потребуется ни день и ни месяц соответствующей практики. Вместе с самосознанием, являющимся третьим состоянием сознания, мы обретаем новую функцию, которая именуется высшей эмоциональной. А когда мы приходим после настойчивой, тяжелой и длительной работы над самим собой к состоянию объективного сознания, мы обретаем другую, новую функцию.
именуемую высшей мыслительной.
Феноменальные, паранормальные или сверхъестественные способности могут появиться у человека, который развил в себе эти две высшие функции.
Существование высших центров интеллектуального и эмоционального – великая загадка. Это то сокровище, скрытое, которое разыскивают люди из древнейших времен. Этот поиск в иносказательной форме аллегорически отражен в старинных эпосах, преданиях, притчах, сказаниях и сказках. Учение четвертого пути,
пути хитреца или мудреца,
считает, что высшие центры существуют в человеке и полностью развиты. Необходимо, работая над собой, развивать и гармонизировать работу низших центров и обеспечить их взаимодействие с высшими. Это основное отличие этого учения от других эзотерических оккультных систем и школ. Изрядная часть самоизучения сопряжена с изучением случайно сложившихся неправильных функций работы человеческой машины. Одной особенно вредной функцией, которой мы так гордимся, порой является наше воображение. Такое воображение, которое лишено какого бы то ни было контроля и бесплотно. Оно забирает очень много энергии и направляет мысли в неверное русло. Исследуя человека в его нынешнем состоянии сна наяву,
относительно сознания,
отсутствие внутреннего единства, автоматизма или механичности действий и недостатка самоконтроля, мы выявляем и иные неправильные функции, являющиеся следствием его такого состояния. В частности, постоянная ложь самому себе и окружающим. Психологию обыкновенного человека можно было бы даже назвать исследованием лжи, поскольку он лжет чаще всего по сути. Он не в состоянии говорить правду. Ведь не так просто говорить правду. Необходимо учиться этому, что порой требует больших усилий и много времени. Лгать – это значит мыслить или говорить о предметах и явлениях, которые вы не знаете. С этого и начинается ложь. Человек не знает самого себя. Он ничего, по сути, не знает. Но зато у него есть теории, объясняющие что угодно. Большинство этих теорий попросту лгут. Таким образом, длительное время нам потребуется для наблюдения за самим собой, чтобы попытаться выявить по мере сил все то, что касается интеллектуальной, эмоциональной, инстинктивной и двигательной или моторной функции человека. В результате мы придем к заключению, что у нас имеется 4 конкретных вида ума. Не один, а целых 4. Их еще называют центрами. Интеллектуальный центр, эмоциональный центр, двигательный центр и инстинктивный центр. Все они полностью независимы. Каждый центр располагает собственной памятью, собственным воображением и собственной волей. По сути, каждый человек состоит из 4 людей, живущих своей отдельной жизнью в одном и том же человеке, с их собственными представлениями, их собственными симпатиями и антипатиями. То, что мы именуем своей волей, в обычном понимании является лишь равнодействующей наших желаний. Иногда это равнодействующее вызывает определенную линию поведения. Но чаще она оказывается неспособной привести к определенной линии поведения в наших действиях, поскольку одно желание направлено в одну сторону, другое — совершенно противоположное, и мы не можем решить, что нам делать. Каждый может вспомнить аналогичную ситуацию. Поэтому, безусловно, цель пробудившегося человека, ставшего на путь духовного совершенствования, должна состоять в обретении единства своего существа вместо его раздробленности. Ибо для того, чтобы правильно действовать, иметь правильное представление, достигнуть чего-то, мы должны стать единым целым. Но это весьма отдельная цель. И мы не можем приступить к ее достижению до тех пор, пока не познаем самих себя. Существует много такого, что мы воображаем о себе и окружающих. Например, мы воображаем, что способны что-то делать, что располагаем выбором. Но пока мы находимся в таком состоянии, у нас нет выбора. Нам недоступно делание. Все происходит помимо нас. С нами все случается. Так что в действительности мы воображаем самих себя. Мы вовсе не те, кем себя возомнили. Воображение многогранно. Мы воображаем несуществующее государство, несуществующие возможности, несуществующие способности. Воображение всякого рода неприятных вещей, самоистязание, негативное воображение всего того, что может случиться с вами и другими, и тому подобное. Оно обретает различные формы. Некоторые люди воображают различные болезни, другие – аварии, третьи – несчастья. Управление эмоциями является довольно сложным делом. Это весьма важная часть самоизучения. С самого начала наших наблюдений за эмоциональной функцией мы должны стараться предотвратить проявление неприятных эмоций. В настоящей системе все такие неприятные эмоции именуются негативными, отрицательными эмоциями. Первый шаг в самонаблюдении состоит в стремлении не выражать отрицательные эмоции. Вторым шагом является изучение этих эмоций, составление их списка, выявление их взаимосвязей. Необходимо стремиться уяснить себе, что они совершенно бесполезны. Отрицательные эмоции приводят к пустой трате сил и вызывают неприятные иллюзии. Они даже способны подорвать физическое здоровье. Фактически не существует реального центра для отрицательных эмоций. Они принадлежат искусственному центру внутри нас, который мы возвели в детстве, подражая взрослым. Нам нужно очистить свой ум от всего того, что касается отрицательных эмоций, особенно таких, как страх, гнев, жалость к себе. В основе отрицательных эмоций, как правило, лежит определенного рода самооправдание, потакание себе. Некоторые гордятся своей вспыльчивостью или гневливостью. Им нравится, чтобы их считали суровыми. Практически нет отрицательных эмоций, которые не доставляли бы нам радость. И вот это труднее всего бывает осознать. При наблюдении за эмоциями мы увидим, что этот процесс фактически влечет за собой наблюдение за всеми остальными функциями. Так обнаруживается, что все наши функции тяготеют к определенной склонности. Мы оказываемся слишком поглощены происходящим и окружающим нас. Слишком теряемся в этом очаровании магии. Особенно, когда проявляется самое незначительное эмоциональное переживание. Это и есть самоотождествление, уподобление. Мы отождествляем себя с происходящим. Представление об отождествлении присутствует в индийских трактатах, а буддисты говорят о привязанности. Это очень серьезное препятствие к самовоспоминанию, к тому, чтобы стараться помнить себя здесь и сейчас. Когда мы отождествляемся с происходящим, мы не в состоянии вести самонаблюдение. Все начинается с проявления интереса. Нас что-то заинтересовало, и буквально в следующий момент мы поглощены всем этим. Ничего иного для нас больше не существует. Мы видим и не слышим ничего вокруг. Если вы попытаетесь все сейчас услышанное удержать в уме и наблюдать за собой, то придете к вполне определенному выводу, что в том состоянии сознания, в котором мы находимся, со всеми нашими отождествлениями, полаганиями,
мнительностью,
отрицательными эмоциями и отсутствием самовспоминания, мы фактически спим. Мы лишь воображаем, что бодрствуем. Поэтому, когда мы пытаемся вспомнить себя, это означает только одно. Мы пытаемся пробудиться. И мы пробуждаемся на мгновение, чтобы затем снова погрузиться в сон. Таково состояние нашего бытия. Так что в действительности мы с вами спим. Мы способны пробудиться только в том случае, если исправим многое в своей человеческой машине, если будем весьма настойчивы в своих усилиях по претворению в жизнь самой идеи пробуждения и на протяжении длительного времени. В связи с этим человек не может по-настоящему что-либо осознанно делать. С ним, как правило, все случается помимо его желания и воли. Мы можем видеть картины жизни, видеть, почему случается то или иное событие, как большое, так и малое, и понять, что это происходит от того, что люди спят наяву. Естественно, во сне они не могут ничего сделать. Не осознавая этого, обычный современный человек, и даже необычный,
очень талантливый и даже гений,
в бодрствующем состоянии действуют, как правило, автоматически, механически, как бы находясь в неком гипнотическом сне. Восточное учение сравнивает такое состояние обычного человека с тюрьмой.
Темницей.
Вот человек заключен в тюрьму. И что он может желать? На что надеяться? Но прежде чем он сумеет сформулировать свое желание, что он хочет бежать, спастись, ему нужно осознать свое положение узника. Если он не поймет, что находится в тюрьме, то не сможет желать своего освобождения. Для нас тюрьма – это наш сон. Мы желаем пробудиться, когда понимаем, что спим. Само понимание должно произойти на эмоциональном уровне. Нам необходимо осознать, что во сне мы беспомощны. Может произойти что угодно. Человек, осознавший это, приступает к поиску возможности побега из этой тюрьмы и понимает, что сам он не может спастись. Но при каких условиях возможно спасение? Он приходит к выводу, что для побега необходима помощь, без которой это невозможно. Таково в точности, как описано, положение обычного человека. Человек может выйти из такого состояния, но только не один. Без школы ему этого не сделать. Школа подразумевает, что существуют уже освободившиеся люди или, во всяком случае, готовящиеся к побегу из тюрьмы. Школа не может начаться без помощи другой школы, без помощи тех, кто спасся раньше. От спасшихся, от учителей, мастеров, просветленных, от школы, мы можем получить определенные идеи, определенный план работ, определенное знание, тайное, эзотерическое знание, которое по посвященческой цепи дошло до нас из глубокой древности от великих учителей человечества. И все это должно для нас являться инструментами для работы над собой, работы для нашего спасения и оказания помощи другим людям, узникам. Но спастись из тюрьмы могут далеко не все. Многие законы препятствуют этому. То, что вы только что услышали, лишь начало зодческой работы брата Аще во внутренних светилах, или VITRIOL. В следующих эпизодах нашего подкаста «Масоны Москвы» мы раскроем еще две части этого увлекательного процесса. Следите за обновлениями и до новых встреч!